Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый учебный год с продолжением старого курса нравственного богословия, по-прежнему ориентируясь на известные 10 заповедей закона, неприходящая ценность которых не раз засвидетельствована Священным Писанием и Ветхого, и Нового Завета, свидетельством Господа Иисуса Христа. И просто потому, что так удобнее как-то структурировать эту, в сущности, сложную, многообразную, многоразличную, особенно применимо к разным сложным обстоятельствам нашей жизни, область духовно-нравственной жизни человека. В прошлый год мы говорили о первой части десятисловия, первой части этих 10 заповедей, заповедях которых условно разделяют на заповеди по отношению к Богу и заповеди по отношению к человеку. Вот мы разбирали первые 4 заповеди, которые вот в соответствии с этим условным разделением относятся к заповедям человеческим в отношении, то есть поведение, установка отношений человека к Богу, что он должен делать по отношению к Богу. А другие 6 заповедей регулируют область межчеловеческих, межличностных отношений. Конечно, это разделение условно, и, как мы знаем из Писаний новозаветных, из свидетельств самого Иисуса Христа, из апостольских посланий, что и служа ближнему, и исполняя должное в отношении ближнего, мы тем служим Богу. И более того, из Писаний святых мы знаем, что только таким образом на самом деле и можно служить человеку, когда мы служим человеку или исполняем должное в отношении человеков в смысле о том, что Господь близ, Господь смотрит, Господь видит, Господь создал и его, и меня, Господь есть Бог всех, и меня, и этого человека, Господь есть Отец всех, и меня, и этого человека, и этот человек тоже создан по образу и подобию Божьему, и каждый человек является свидетелем божественного присутствия, божественного замысла, божественного промысла в этом мире. Каждый человек создан уникальным образом, и каждого создавал Бог с великой любовью, и за каждым Он смотрит, и поэтому все, что мы делаем в отношении ближнего, есть служение Богу. Все, что мы делаем по отношению к Богу, неразрывно связано с ближними. Это две, как бы даже не стороны одной медали, это две составляющие одного явления жизни. Бог, особенно в новозаветное время, Бог, ставший человеком, Бог, восприявший человеческую природу, не разделяет служение Божье от служения человеку, как это особенно ясно видно из посланий апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Но вот тем не менее применимо, поскольку у нас школа православия, поскольку у нас есть некий момент дидактики, момент, собственно, схоластики, потому что само слово «схоластика» исходит от того, что это некий учебным образом препарированный материал для удобства восприятия слушателями, учениками. Поэтому мы, как бы держа в уме это разделение, для удобства восприятия мы начнем говорить в этом учебном году о последующих 6 заповедях Божьих, которые описывают нормы отношения человека к человеку, то есть как-то описывают сферу меж человеческих, социальных отношений. И еще раз, конечно, прежде чем говорить об этом, начать разговор о следующей пятой заповеди, вновь скажу сейчас и каждый раз буду повторять, приступая к очередной заповеди десятисловия, декалога, что это есть не просто некие, вот эти заповеди, есть не просто некий продукт человеческого опыта, человеческого духовного даже, творчества, что вот люди, наблюдая жизнь, размышляя над ней, делая выводы, в конце концов кристаллизовали этот свой опыт постижения человеческой жизни в этих заповедях. Добро бы, если бы это было так. На самом деле это не так. И никогда так и не было, поэтому люди никогда по заповедям в массе своей не жили и всегда свидетельствовали, что жить по этим заповедям тяжело. Это не есть, скажем, тем более некий особый опыт израильского народа, который нам почему-то дорог, ну, скажем, по той причине, что мы считаем себя духовными преемниками Завета. Нет, это именно заповеди Божьи, то, что требует от человека Бог. Он установил эти нормы и правила и обозначил их непреложность, их вечность до скончания мира, повелев человеку всегда поступать так, как велят эти заповеди. Эти заповеди выделены в особую категорию, хотя в целом и в Ветхом Завете, и Новом Завете, так скажем, предписаний, которые можем назвать заповеди, очень много, но в целом они все говорят об том, что сказано в Новом Завете, что все заповеди говорят о любви к Богу и к ближнему, как к самому себе, и к Богу более всего, что есть у меня, мы должны любить. И вот первый опыт, скажем, более детального выражения этой любви, как должна выражаться любовь к Богу, любовь к человеку, вот первым опытом такого божественного распределения, уточнения, что именно нужно делать и чего именно делать не нужно, являются эти 10 заповедей. То есть они носят божественный авторитет. Это не есть совет, это не есть размышление, это не есть философия, это есть заповедь Божья, соблюдающий ей ее жив будет этой заповеди, верующий в непреложность этих заповедей, а стало быть и сокрушающийся о том, что он их не исполняет, тем самым показывает, что он верит, что действительно он должен быть таким, как сказано в этих заповедях. И последнее, на что важно обратить внимание, вот мы разбирали первые 4 заповеди в прошлом году, первые 4 заповеди, и все эти заповеди, за исключением одной, носили, так скажем, положительный характер, то есть они указывали, что именно нужно делать, то есть чтить Бога, чтить день субботний, и отрицательного момента там было немного о том, чтобы не почитать идолов и не произносить имя Божье всуе, но предполагается, что имя Божье должно произноситься с трепетом, то вот эти 6 заповедей, о которых мы будем говорить в этом году, все за исключением одной носят отрицательный характер, чего делать категорически нельзя. И разбирая каждую заповедь в отдельности, мы будем находить в этих заповедях, в глубинных содержательных пластах, о которых говорит эта заповедь, не только отрицательный аспект, не только то, чего делать нельзя, что делать категорически запрещено, но и то, что делать на самом деле надо. То есть, скажем, заповедь о том, чтобы не убий, предполагает любовь к человеку. Заповедь о том, чтобы не прелюбодействуй, предполагает не только любовь, скажем, но уважение к человеку, трепет перед другим человеком, внимание к самому себе, что происходит нашим сердцем. Заповедь «Не укради» предполагает такое же трепетное отношение к тому, что имеет человек. Заповедь «Не лжесвидетельствуй» говорит о том, что человек должен возлюбить истину и служить этой истине. Заповедь «Не пожелай» предполагает очень глубокое внутреннее внимание человеку, то есть он должен следить за теми желаниями, которые возникают в сердце, и должен иметь достаточно строгую, воздержанную, выдержанную внутреннюю жизнь, чтобы эти пожелания, даже сами пожелания, в нем не возникали. То есть при внимательном рассмотрении мы видим, что хотя эти заповеди носят в целом отрицательную так, форму, чего делать нельзя, на самом деле они имеют и очень глубокий положительный определение правильного и должного. Только вот это указание на то, что делать надо, мы через призму Нового Завета должны увидеть, прочитать в этих заповедях. Ведь все-таки израильский народ ограждался этими заповедями от тех состояний, от тех поступков, которые отлучали его от Бога, которые делали фактически, приводили его к смерти. Даже если его не побивали камнями и не сгоняли из общества, он становился мертвым членом этого общества. Он умирал для этого общества, и не было силы для того, чтобы возродить его, вернуть его в это общество, потому что Дух Святый еще не оживотворил собой человека, еще не пришел на землю Христос, который примирил человека с Богом и даровал ему ту самую возможность, которой мы все порой так невнимательно пользуемся, когда не осознаем какой-то великий и дивный дар Божий прийти, покаяться, иметь возможность осудить себя и исповедовать свою веру во Христа и в Его исцеляющую благодать, получить милость, прощение и стать полноценным членом Его тела, полноценным членом Церкви. Вот тогда этих всех благодатных даров у израильского народа не было. А у нас есть, и поэтому мы не можем ограничиться только вот этим строгим следованием, запретом. Мы должны увидеть, и Новый Завет помогает нам это сделать, увидеть содержащуюся в 10 заповедях вот это содержательное, положительное содержание, увидеть то, что мы должны делать, получив благодать в соответствии с этими заповедями. Сами заповеди не изменились, они не приложены, но благодать Божья открывает в заповедях те глубины, те недра, то содержание, которые, быть может, в Ветхом Завете не были видимы. Хотя, я еще раз оговорюсь, быть может, потому что, когда мы читаем книги пророческие или псалтырь, мы видим, что пророки Духом Святым и псалмопевец Духом Святым открывали в этих запрещающих, ограничивающих заповедей просто бездну содержания, именно мотивирующее, поощряющее вполне определенные действия по отношению к Богу и по отношению к человеку. Итак, первое, с чего мы начнем наш разговор, нашу беседу о пятой заповеди – это само выражение этой заповеди: «Чти отца и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Почему это вообще так важно? Во-первых, надо обратить внимание, и, возможно, это не случайно, что пятая заповедь именно так звучит необычно. Вот необычно она звучит. Не, она вообще не так звучит, как последующие пять заповедей. Не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. А тут вот совсем выпадает, вроде про человека сказано. И в то же время выпадает эта заповедь из тона последующих пяти. Она скорее уж по, скажем так, интонации, по стилю, она более созвучна первым четырем заповеди, что «чти Господа Бога твоего», «чти день субботний», «помни день субботний». И как бы в тон вот этому, «благоговей перед именем Божьим», в тон этому звучит слово о том, что надо почитать родителей. Вроде бы как бы со школьной точки зрения. Эта заповедь примыкает к слову о человеческих отношениях. А по интонации Ветхого Завета эта заповедь скорее примыкает к заповедям по отношению к Богу. Она как бы на стыке, она некая линия, не столько демаркационная, сколько сочетающая в себе и отношение к Богу, и отношение к человеку. Такие отношения к человеку, которые особенно значимы для Бога, такие отношения к Богу, которые исключительным образом проявляются в отношениях среди людей. Потому что отношение к Богу и отношение к человеку, как мы видели, это есть звенья, это есть потоки одного и того же явления, это есть силы действия одного и того же явления. Отношение к родителям в особенности показывает отношение к Богу. Отношение к родителям делает возможным отношение с Богом, потому что ведь Бог наш Отец. Напрямую во времена Моисея, во времена складывания второзакония, это, конечно, не звучало, не было, скажем так, настолько естественно об этом думать и говорить, как это делаем мы, хотя слова о том, что Бог есть Отец наш, звучат в пророческих книгах, но Пятикнижье все-таки формировалось несколько раньше, и люди, быть может, только догадывались о том, каковы их должны быть подлинные отношения с Богом, но вот Бог таким образом открывает человеку, что отношения с родителями, которых человек видит, которых он может подержать за руку, заботу которых он непрестанно ощущает, есть школа отношений к Богу. Сложность только в том, что родителей человек видит, а Бога он не видит. Но сами родители являются как бы иконой Бога, как бы исполняют то, что исполняет Бог для всех людей. Они являют Его заботу, Его щедрость, Его милость человеку. Милости Божьи очевидны. Они окружают всякого человека, окружают на протяжении всей жизни, потому что сама жизнь есть дар Божий человеку. Свобода, разум, мир, небо, воздух. Все это дары Божьи человеку, они ощутимы, они очевидны, но связь между этими дарами и Богом, который все эти дары дал, она не очевидна, она постигается верой. И вот некой школы воспитания, некой притчей, жизненной притчей для человека является его отношение с родителями, что вот как ты получил все от родителей, и, очевидно, не сам пришел в этот мир, и не сам себя образовал и воспитал, таким же образом, значит, и сами родители от кого-то получили жизнь, на самом деле таким же образом питает и кормит, и щедрит, и милует, и воспитывает всех нас другой родитель. Такой заповедью Бог указывает на свои родительские отношения, в отношении лица каждого человека. Ведь кто такие родители? Источник жизни, непрестанная щедрость и забот, помощь и поддержка. И, как правило, есть и исключения, но, как правило, безусловно, любовь. То есть, если она есть, эта любовь, то она безусловна. Бывают родители, которые не любят своих детей, и, к сожалению, их, по-видимому, в последнее время становится все больше и больше. Но в целом, когда мы говорим о родителях, когда мы размышляем о родительской любви, мы понимаем, что когда эта любовь есть, она безусловна. То есть мы не ставим ребенку условий, мы его любим просто потому, что это мой сын, это моя дочь. Мы любим их, даже если они не оправдывают наших одежд. Нам потому и плохо, нам потому больно, мы страдаем и мучаемся, хотя недовольны поступками наших детей, но вот эта боль сама и показывает, что мы их любим. И любим безусловно. Мы не страдаем так от поступков людей, нас не касающихся. Ну да, ну что сделаешь, грешник, ну что, ну жалко, да, конечно. Но нам не больно. Мы его можем пожалеть, но нам не больно. Нам больно тогда, когда плохое творят наши дети. И вот эта боль и есть показатель того, что мы их любим. Может, недостаточно сильно и глубоко с христианской точки зрения, но любим, поэтому нам мучительно больно и стыдно за них. Но вот эта безусловность, она включена, а как бы имплицитно включена в феномен родительской любви. И вот все это перечисленное здесь является признаками, атрибутами и божественной любви, и божественного отношения к нам. Бог есть источник жизни. Никто не пришел на землю сам собой, все приведено в бытие Богом, и каждый человек, и мои родители, и я сам приведены в бытие Богом, и мы не имеем никакого источника жизни в самих себе, вся жизнь наша зависит от Бога, и ребенок еще в детстве учится это постигать, понимая, что всякую мелочь, всякую элементарную вещь он должен попросить или ждать от родителей, потому что сам он не может поначалу даже поесть, ходить, поспать. Он ничего не может делать сам, он нуждается в защите. И потом эта память, которую проживает каждый человек, а если он это хорошо забывает про свое детство, то потом вспоминает, когда у него появляются свои дети, и вся эта атмосфера родительских отношений, постижение родительства как особого духовного состояния, оно открывает человеку Бога. Что же такое Бог для нас? Какова же безусловность Его любви? Какова Его щедрость и забота, если даже наши родители не могут нам отказать? Ведь именно это, как образец, как некий окончательный свидетельство, приводит сам Господь в Нагорной проповеди. Говорят, если вы, лукавые сущие, не можете отказать вашему сыну и не подадите ему яд, когда он просит у вас хлеба, так неужели же щедрый Бог откажет вам, когда вы просите у него блага? Вот эта школа родительской любви открывает всем людям, что такое Бог. И каждый рано или поздно призывается пережить это состояние либо как сын и дочь, видя заботу своих родителей, либо как родитель, пытаясь, видя в самом себе, как мало у него и щедрости, и любви, и терпения, постичь, каково же ко всем нам долготерпение, милосердие, снисхождение и любовь Божья. Таким образом, все это заповедь, и все этот духовный феномен отношений, связанных с этой заповедью, он очень близко открывает человеку, раскрывает человеку глубины и тайны отношений человека к Богу. И поэтому так важно научиться почитать своих родителей, потому что это открывает для нас как бы лестницу, как бы путь постижению божественной любви. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.